Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 февраля 2016 года. Верный поводырь. «И говорил Моше Богу так, да назначит Бог всесильный душ всякой плоти, человека над обществом, который выходил бы перед ними, и который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не было общества Бога, как стада, у которого нет пастуха». Тора, числа, глава Пинхас. Моше – верный поводырь, которому Бог указывает, каким образом вести стадо, то есть свой народ. Он выходит к обществу, выводит и приводит его, принимает решения, и все должны понимать, что он – наместник Бога на земле, поскольку он – как полая кукла, в которую может войти Дух Творца и через его оболочку руководить всеми. Моше – это уровень бины, поэтому у него не существует своего «я». «И сказал Бог, обращаясь к Моше, «Возьми себе Еша, сына Нуна, человека сильного духом, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Элиазаром Коэном и перед всем обществом, и дай ему указания на глазах у них, и дай ему от величия твоего, чтобы слушались его все общество сынов Израиля». Тора, числа, глава Пинхас. «Возложи руку на Иешуа, значит, передай ему всю свою силу. И дай ему от величия твоего, чтобы слушалось его все общество сынов Израиля, то есть передай ему не только свою силу, а свою связь с народом». Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Группа «Чудо-зеркальце». Вопрос. Если человек рождается с определенным духовным потенциалом, может ли он увеличить его выше заданного? Ответ. Каждый человек рождается с определенным духовным потенциалом, который можно увеличить с помощью занятий в каббалистической группе, где он совместно с остальными будет развивать свой потенциал за счет других. И так каждый. Ведь все мы являемся маленькими осколками одной единой системы, называемой Адам, которая разбилась на множество частей, и эту мозаику нам надо собрать. Если я правильно взаимодействую со всеми остальными, то вместе с ними собираю какую-то часть из этой мозаики, небольшой фрагмент, и поэтому уже могу начать получать в нем какое-то ощущение высшего мира. Когда десяток человек собираются вместе и верно контактируют друг с другом, этим они создают мини-образ высшего мира, в котором, как в чудо-зеркальце, могут обнаружить этот мир. Из урока на русском языке 20 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Духовный мир один для всех. Вопрос. Духовный мир, который мы постигаем, одинаков для всех или у каждого он свой? Ответ. Раскрываемый нами духовный мир один для всех. Но каждый постигает его несколько в своем ракурсе, в своих свойствах, как и наш мир. В нашем мире все мы тоже существуем вроде бы в одном объеме, а постигаем его все-таки по-разному, потому что у каждого из нас разный набор основных свойств, критериев, с помощью которых мы постигаем мир. Из урока на русском языке 27 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Америка обвиняет Россию в реваншизме. Реплика. Министерство безопасности Америки заявило, что сегодня мы сталкиваемся с возрождающейся реваншистской Россией и усиливающимся Китаем. Оно очень обеспокоено этим и считает, что в ближайшие 25 лет надо ждать больших конфликтов. Ответ. Конечно, как же Америка может позволить, чтобы кроме нее был кто-то еще? Россия и Китай – это такие страны, которые ни в коем случае не хотят быть ее вассалами, чтобы слепо выполнять все, что нужно американцам. К сожалению, Америка не думает о других, не развивает их. Она делает все очень конкретно, только лишь для себя, причем узконаправленно для своей политико-экономической элиты. А надо сделать так, чтобы не было противостояния, создать сообщество великих держав, мелких держав, чтобы они все-таки контактировали между собой, были взаимосвязаны. Никто не говорит о том, что все должны быть одинаковыми, но хотя бы находиться в определенном равновесии между собой. В природе все должно быть взаимно уравновешено, иначе происходит перекос. Не может быть одной огромной супердержавы. Это невозможно. Поэтому того, о чем мечтают американцы, не будет. Ведь именно в этом случае разразится большая война, потому что оружия в мире предостаточно, террористов полно, готовых самоубийц сколько хочешь. И тогда Америке не поздоровится. Только при нормальном взаимодействии всех вооруженных эгоистических стран и их полном понимании, как вести себя друг с другом и правильно работать, будет хорошо. Вопрос. Что же тогда должно быть в интересах Америки? Ответ. В интересах Америки должны быть сильная Россия, Китай, Европа, Индия, Южная Америка, крупные, богатые, серьезные потенциальные враги, но в то же время друзья. Только так может держаться эгоистический мир. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Израиль за забором. Реплика. Лидер партии Авода Ицхак Герцог предложил отделить Восточный Иерусалим от Западного забором безопасности. Он сказал, что расположенные в Восточном Иерусалиме районы Шуафат и Исавия – это не то, о чем молились евреи, когда просили Бога дать им возможность вернуться в Иерусалим. Ответ. Естественно. Я понимаю, что они не молились за то, чтобы у них было такое соседство. Я понимаю, что ничего хорошего с соседями-арабами нет и быть не может до тех пор, пока евреи не исправятся, как мы уже не раз говорили об этом и объясняли всем. Поэтому надо в первую очередь исправлять нас самих, евреев. А пока это не произошло, надо строить заборы. И все-таки мир возвращается к тому, с чего он начал. С ограждений вокруг городов, с древней китайской стены и так далее. Вопрос. Значит, вы все-таки за то, чтобы строить заборы между районами Иерусалима? Ответ. Ни в коем случае. Заборы надо строить не внутри государства, а только вокруг страны, чтобы они защищали ее от переселенцев, которые любыми путями будут переходить границу из Ливана, Сирии, Иордании со всех сторон. Израиль, конечно, надо хорошо огородить, ведь когда мы так поступили с сектором Газа, стало намного проще. Наши соседи таковы, что вынуждают нас это делать. Поэтому нам надо строить заборы и заниматься собой, поскольку наше изменение приведет к изменению наших соседей. Это будет невидимый потенциальный барьер. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Facebook поддерживает Хамас. Вопрос. В Фейсбуке последнее время постоянно выставляется ролик Хамаса, в котором они пляшут вокруг автобуса, потом в автобус входит террорист, садится рядом с религиозным евреем и взрывается. Несмотря на массу протестов в адрес этого ролика, Facebook говорит: «Нам надо проверить свободу слова, угрозу, которая от этого исходит». Как вы считаете, может ли Facebook ставить такие провокационные ролики? Ответ. Мое отношение к этому очень простое. Пока мы не начнем заниматься воспитанием и исправлением человека, все свистопляски вокруг Facebook и разных журналов ничего не дадут. Facebook сейчас приятно крутить этот клип, и он будет его крутить. Это же для него бизнес. Вопрос. А он не чувствует ответственность, что этим провоцируют террористов выходить на улицы и убивать людей? Ответ. Ничего подобного. Реплика. Но все-таки руководитель Фейсбука еврей. Ответ. Какой он еврей? Еврей – это внутреннее призвание к воспитанию человечества, к особой идеологии, к движению к Творцу, к высшему миру, к высшим идеалам. А какие у него высшие идеалы? Что в нем еврейского? ни воспитание, ни образование, никакой связи с народом. Я его ни за что не осуждаю и даже не надеюсь на то, что он поймет, что делает относительно евреев. Он абсолютно не еврей. А где ты вообще видишь в мире евреев? Реплика. По вашей теории сейчас и евреев-то практически нет. То есть тех, кто стремится раскрыть высший мир. Ответ. Конечно. Ведь те, кто страдают от того, что у них написано на лице или в паспорте, это не евреи. Евреи от слова «эвер» – «переходить». Это тот, кто стремится перейти границу между нашим и духовным миром, подняться выше этого мира и показать всему человечеству выход в следующее измерение. Вот это называется «еврей» или «Исраэль», что в переводе означает «прямо к Творцу». Вопрос. То есть Facebook будет ставить такие вещи снова и снова, несмотря на протесты? Ответ. Конечно. Если ему это выгодно, будет ставить. Вопрос. А что надо сделать, чтобы этого не было? Ответ. Они не в состоянии остановиться. Если это выгодно, тут ничего не сделаешь. Для американцев нет другого понимания, кроме выгоды. Сегодня я выигрываю. Все. Больше меня не интересуют никакие другие расчеты. Изменить Facebook может только изменение человека. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 10 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Объективная самокритика. Часть первая. Как быть независимым судьей? Вопрос. Самооценка развивается в человеке, начиная с самого раннего возраста. От 1 года до 3 лет. Ребенок впитывает от окружения, от родителей, братьев, и внутри него развивается некий внутренний голос, который подсказывает, какие поступки правильные и неправильные. Считается, что критика самого себя помогает преуспеть в жизни. Но это не всегда так. Иногда самокритика достигает таких размеров, что подавляет человека и не дает ему добиться своих целей. Что это за механизм самоконтроля, данный человеку природой? Ответ. Всю историю развития человечества стоит разделить на две части. Первая часть – это все происходящее до сегодняшнего времени, когда мы развивались за счет своего эгоизма, растущего из поколения в поколение, из года в год, изо дня в день, от секунды к секунде. Все наши оценки себя и окружающего нас мира исходили из нашего эгоизма. И даже если человек положительно относился к окружающим, это тоже было следствием его эгоизма. Ведь он понимал, что стоит ладить с другими и вести себя с ними хорошо. То есть эгоистическую природу человека можно было использовать как отрицательным, так и положительным образом. Но в наше время, в нашем поколении, эгоизм вырос до своего последнего предела, а потому он не способен принимать в расчет абсолютно никого и не считается с чужим мнением. Современный человек не может соединиться ни с кем и использует только виртуальные связи, которые ни к чему не обязывают. Почему виртуальная связь стала такой популярной в последнее время? Да потому что это не связь. Каждый остается в своей нише. Никто на него не посягает, никто не может его достать, а потому он согласен на такую свободную связь с другими. И разумеется, он выплескивает в эту виртуальную сеть всю свою злобу на других, весь свой яд. 99% представленного в интернете, на радио, телевидении, газетах отравлено ядом. Средства массовой информации – это лицо нашего поколения. Это уже не критика, а просто выплескивание наружу всей своей злой природы. Критическое отношение в человеке возможно на двух уровнях. Один уровень – это следствие его развития и воспитания, влияние отца и матери, братьев и сестер, дома, двора, окружения, детского сада, школы, учителей, товарищей, средств массовой информации, фильмов. Вырастая, он строит над всем этим свое отношение и метод, по которому будет оценивать других. Ведь если его не научат, каким образом это делать, он любую ситуацию будет воспринимать как направленную против него. Но согласно воспитанным в нем принципам, он и оценивает мир, каждого человека, общества. для объективной критики необходимо быть экспертом, который поднимается над самим собой, над полученным воспитанием, своей жизненной философией. Эксперт способен облачиться в кого-то другого и посмотреть его глазами, с точки зрения чужой философии, образования, партии. Человек, который умеет становиться на разные уровни и оттуда оценивать происходящее, называется судьей. Судит он окружающее общество, а по отношению к самому себе он является только независимым экспертом, то есть не привносит в эту оценку ничего от самого себя. Не может быть объективного суда, если у судьи заранее предвзятое мнение. Например, он принадлежит правой или левой партии. Судья обязан быть нейтральным, иначе он будет судить предвзято, будет подкупленный. Это будет уже не объективная критика, а оценка других относительно себя самого. И в таком случае я, естественно, обвиняю других за то, что они не такие, как я, то есть хуже меня. Даже если ты умнее, богаче, образованнее, солиднее, я все равно тебя критикую, якобы находя у тебя недостатки. Выходит, что для того, чтобы судить других, нужно прежде всего поднять самого себя до уровня эксперта, в совершенно нейтральную позицию. Способен ли человек на такое? Очевидно, что нет. Продолжение следует. Из 686 беседы о новой жизни. 4 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Что может повлиять на базовые постулаты науки? Сообщение. Время можно разделить на бесконечно малые интервалы, но на деле за минимальный интервал, имеющий физический смысл, большинство ученых принимает планковское время, равное примерно 10 в минус 3 степени секундам. Эта абсолютно предельная величина означает, что события невозможно разделить между собой, если они произошли с разницей во времени меньше этой величины. Дискретная природа времени означает, что наше восприятие времени как непрерывно текущего явления – просто иллюзия. Физическая Вселенная на самом деле представляет собой подобие кинофильма, где последовательность неподвижных изображений, показанная на экране, создает иллюзию движущихся картинок. Таким образом, если принять вышесказанное, получается, что видимый нашим сознанием физический мир с его непрерывными движениями – это иллюзия, за которой стоит дискретная, математически выстроенная структура. Реплика. Дискретность всего определяется тем, что в основе природы находится высший свет, который делится на бесконечное множество частей желанием. Хотя сам свет непрерывен, вечен, совершенен. Он ощущается дискретным постигающим его человеком, потому что желание человека воспринимает все как градуированное в порогах своей чувствительности. Мы можем говорить только о том, как воспринимаем, а не каковы явления сами по себе, вне нашего восприятия.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.